Говорит радио «Свобода». Скандалы в Федерации футбола. Лишится ли Россия права проводить чемпионат?
Чиновники ФИФА готовили сделать в России большой бизнес. Строить без налогов, выгодно реализовывать все, что угодно, от безакцизного алкоголя до беспошлинных автомобилей.
Славянск избавился не только от Стрелкова, но и от Ленина.
Славянск должен стать и картинкой новой Украины, освобожденной и восстановленной.
В Киеве, несмотря на угрозы гомофобов, прошел марш равенства.
Огромное количество людей публичных поддержали Киев Прайд. Это и народные депутаты, и журналисты, и писатели, и художники.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главный скандал недели связан с ситуацией вокруг Международной Федерации Футбола. Только что переизбранный на новый срок глава ФИФА Зепп Блаттер был вынужден подать в отставку. Одно за другим появляются все новые свидетельства о взятках, полученных или данных международными футбольными чиновниками. Расследуются обстоятельства получения России права провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Продолжит тему Валентин Барышников.
Федеральное бюро расследований США в рамках дела о коррупции в ФИФА изучает обстоятельства получения России и Катаром права на проведение чемпионатов мира по футболу, соответственно, в 2018 и 2022 годах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах. Источник агентства, говоривший на условиях анонимности, утверждает, что это расследование выходит за пределы обвинений в коррупции, предъявленных на прошлой неделе высокопоставленным функционерам ФИФА и потрясших футбольный мир. Рейтер сообщает, что ФБР изучает деятельность на посту президента ФИФА Зеппа Блаттера, внезапно подавшего в отставку во вторник, спустя всего несколько дней после переизбрания и незадолго до того, как стало известно, что он тоже находится под расследованием правоохранительных органов США. Американские власти сообщили на прошлой неделе о расследовании дела о взятках ФИФА на сумму 150 миллионов долларов, якобы выплаченных в течение двух десятилетий. Были арестованы 7 функционеров ФИФА. Швейцарская прокуратура объявила о собственном расследовании, как Россия и Катар получили права на проведение чемпионатов мира. В среду же была обнародована с изъятиями запись судебного заседания в Нью-Йорке, проведенного в ноябре 2013 года, на котором Чак Блейзер, в 17 лет входивший в состав исполнительного комитета ФИФА и 21 год возглавлявший Конфедерацию футбола Центральной и Северной Америки, признался в получении взяток. Вот фрагмент этих признаний.
«Я договорился с другими лицами примерно в 1992 году содействовать получению взятки в связи с избранием страны, которая примет чемпионат мира 1998 года. Начиная примерно с 2004 года и до 2011, я и другие члены исполнительного комитета ФИФА согласились принять взятки в связи с избранием Южной Африки местом проведения чемпионата мира 2010 года. Между апрелем 2004 и маем 2011 года я и другие люди, являвшиеся доверенными лицами ФИФА и Конкакаф, в нарушение наших обязанностей, находясь на официальных должностях, согласились участвовать в мошеннических схемах, принимая взятки. Я и другие лица согласились использовать имейлы, телефонную связь и электронные переводы в и за пределы Соединенных Штатов для продвижения этих схем. Средства, полученные от этих неправомочных платежей, передавались через аэропорт JFK в форме чека».
В 1998 году чемпионат мира проводился во Франции, но другие документы суда содержат утверждение прокуроров, что претендовавшая на проведение соревнований Марокко заплатила взятку другому высокопоставленному функционеру ФИФА Джеку Уорнеру из Тринидада и Тобаго, и что Блейзер действовал как посредник, пишет Рейтер. Уорнер отверг обвинение и вечером в среду обнародовал заявление, что боится за свою жизнь, но готов рассказать следователям все, что знает о коррупции в ФИФА. «Англия может провести чемпионат мира по футболу 2022 года, если Катар лишат его», заявил в четверг британский министр культуры, медиа и спорта Джон Уиттингдейл, выступая в парламенте страны. Англия претендовала на проведение чемпионата в 2018 году, который достался России, и, по словам министра, она будет готова принять турнир, если об этом попросят ФИФА. Получение Катаром права на проведение чемпионата с самого начала вызывало удивление, поскольку эта небольшая страна, находящаяся в пустыне, не имеет традиции игры в футбол, и дневная температура там может достигать 40 градусов по Цельсию. Впрочем, министр иностранных дел Катара Халед Аль-Атьях выразил уверенность, что его страну никто не лишит права провести чемпионат, и перевел дело в политическую плоскость. Некоторым очень трудно переварить, что турнир проходит в арабской исламской стране. Я считаю причиной этой кампании обвинений против Катара предрассудки и расизм, заявил министр в интервью Рейтер в Париже. В России тоже с удовольствием находят заговор в расследовании коррупции в ФИФА. США, как мировой гегемон со своими союзниками, продолжит рейдерский захват этой супервлиятельной организации, которая контролирует десятки тысяч долларов, сотни тысяч спортсменов и работников и может влиять на политические предпочтения десятков миллионов болельщиков, написал в Фейсбуке провластный политолог Сергей Марков. А член Думского комитета по спорту Василий Шестаков выразил мнение, что если бы чемпионат проводился в США, этих арестов не было бы. Президент России Владимир Путин поддержал переизбрание Блаттера на прошлой неделе посреди коррупционного скандала, чем породил немало шуток после того, как Блаттер подал в отставку. Многие стали перечислять, кому еще пришлось подать в отставку после поддержки Путина. Исследование Константина Гааза в Forbes говорит, однако, что речь тут не только о политическом противостоянии России с миром. В статье вскрывается невероятная система преференций, предоставленных России ФИФА в связи с проведением чемпионата мира.
Зачем ФИФА право ввозить и вывозить из страны кэш-чемоданами? Почему автотранспорт ФИФА можно ввести в Россию вообще без таможенных сборов и, например, продать здесь по выгодной цене? Зачем освобождать от всех налогов не только ФИФА, но и ее дочки, национальные ассоциации ФИФА, поставщиков услуг ФИФА и всех физических лиц, принимающих участие в организации чемпионатов мира, на которых ФИФА покажет пальцем? Понятно, зачем. Чиновники ФИФА готовились делать в России большой бизнес, строить без налогов, выгодно реализовывать все, что угодно, от безакцизного алкоголя до беспошлинных автомобилей.
Гевин Хэмилтон, главный редактор журнала World Soccer, в интервью корреспонденту радио «Свобода. Свободная Европа» Энтони Весоловски рассказал об интересных обстоятельствах получения России права провести чемпионат мира.
Было соглашение об обмене голосами между сторонниками заявки Катара на 2022 год и заявки Испании и Португалии на 2018 год. Заявка Катара получила голоса от сторонников заявки Испании и Португалии, но заявка Испании и Португалии не получила голосов сторонников заявки Катара, потому что они ушли России. Россия как-то сумела убедить участников голосования в исполнительном комитете, что ее заявка лучше заявки Испании и Португалии.
Хэмилтон также рассказал о том, как Россия не очень стремилась сотрудничать с американским юристом Майклом Гарсией, которому ФИФА поручила расследовать обвинения в коррупции при принятии решений по России и Катару.
Ему даже не удалось поговорить с людьми, причастными к российской заявке. Ему не разрешили въехать в Россию, а затем сказали, что компьютеры, использовавшиеся при подаче заявки, уничтожены. Россия сделала все возможное, чтобы препятствовать любому расследованию.
Гарсия, рассказал Хэмилтон в телефонной беседе с Весоловски, подал в отставку в декабре, после того, как ФИФА решила опубликовать только краткое изложение его доклада. Его недовольство вызвало и вывод ФИФА, что расследование не обнаружило нарушений. Он с этим выводом был решительно не согласен, хотя сам и не выступал с публичными обвинениями. Российские чиновники по-прежнему уверены, что чемпионат мира 2018 года никто не отнимет. Никаких угроз с точки зрения организации у нас нет. Нет никаких рисков, по которым Россия не должна проводить чемпионат мира, приводит в четверг Интерфакс слова министра спорта Виталия Мутко, известного своими образными высказываниями. Более того, российские чиновники грозят страшными последствиями попытки отобрать у России право на проведение чемпионата. Такого не может быть, но если теоретически, после этого международный спорт может рухнуть, потому что это будет очень большой сигнал для всех стран, для всех видов спорта, заявил в четверг Интерфаксу заместитель министра спорта России Павел Колобков в кулуарах Совета по физической культуре и спорту в Сочи. С тем, что расследование в США не приведет к отмене чемпионата мира в России, согласны многие и за пределами России. Время не на стороне тех, кто ведет расследование. Хэмилтон в интервью Веселовски заметил.
Подготовка в России весьма продвинулась. Осталось всего 3 года до турнира, так что переключиться на другое место проведения будет очень проблематичным и будет сопровождаться огромными судебными издержками. Любое дело против ФИФА должно быть совершенно неопровержимо.
Тем
временем появилось еще одно свидетельство коррупции в ФИФА. Исполнительный директор футбольной ассоциации Ирландии Джон Дилейни признал, что его организация получила взятку от президента ФИФА Йозефа Блаттера в обмен на молчание и отказ ирландцев идти в суд из-за событий пятилетней давности. Это заявление чиновник сделал в четверг вечером в эфире местной радиостанции РТЭ. Во втором стыковом матче в Париже между командами Франции и Ирландии при определении участников финальной части чемпионата мира 2010 года нападающий хозяев Тьерри Анри сыграл рукой, сделав пас на Вильяма Галласа, забившего гол в ворота сборной Ирландии. Именно этот мяч и лишил ирландцев путевки на чемпионат мира в ЮАР. После игры руководство футбольной ассоциации Ирландии намеревалось в суде добиться права выступить на мировом первенстве, потому что гол, лишивший их этой возможности, был забит при очевидном нарушении правил. Однако, по словам Дилейни, несмотря на то, что ирландцы были уверены в своей правоте, они предпочли пойти на компромисс с главой ФИФА и приняли условия сделки. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В четверг президент Украины Петр Порошенко выступил с посланием к парламенту. Он часто упоминал конфликт в Донбассе. Авторы проекта «Новороссия», по мнению президента Украины, поставили над ним могильную плиту. Тем не менее, угроза продолжения оккупации российской армии и ее наемниками новых украинских территорий сохраняется.
Сохраняется колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российских террористических группировок. Сейчас на территории Украины находятся 14 российских батальонно-тактических групп общей численностью, превышающей 9000 военнослужащих. Концентрация российских военных возле украинской границы в полтора раза больше, чем год назад. Так называемый Росвоенторг продолжает поставлять в Донбасс не только боеприпасы, продукты питания и топливо, но и самое современное вооружение и самую современную военную технику.
3 июня резко обострилась ситуация на востоке Украины. Сепаратисты пытались захватить населенный пункт Марьинка в Донецкой области. Это им не удалось, и президент Порошенко написал в пятницу, что Марьинка полностью освобождена от диверсантов. Задержаны 12 человек, в том числе гражданин России, которые оказывали сопротивление украинским войскам. По данным ООН, во время боев за Марьинку погибли 28 человек, 9 из них – гражданские лица. Координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойт предсказал в интервью «Радио Свобода», что сепаратисты будут и дальше нарушать перемирие.
Понятное дело, такая концентрация и накачка за столько месяцев, она не может не вылиться в некие активные действия. Вопрос оставался в одном. То ли это будет узконаправленный прорыв там, на Артемовск или на Славянск и тому подобное, то ли это будет серия столкновений вот подобных, как сегодняшним. На мой взгляд, та техника, те вот людские ресурсы, которые там саккумулированы, в любом случае они должны идти в бой, то есть их назад не уберешь просто так. Соответственно, их нужно перемолоть. Мне кажется, что это будет просто серия вот таких вот попыток прорыва, концентрация, 1000, 2000, несколько десятков бронетехники, поддержка артиллерии и попытка прорыва в одном, в другом, в третьем месте. Это безусловно будет. Ну вот, собственно, мы наблюдаем один из таких вот первых очагов боев. Я уверен, что в течение ближайшего месяца полутора подобных ситуаций будет, ну, как минимум, 3.
Алекс Нойт упомянул Славянск или Славянск, так обычно ставят ударение местные жители. Город, который был в апреле прошлого года захвачен отрядами Стрелкова-Гиркина, а 5 июля освобожден украинскими войсками, на этой неделе попал в заголовки новостей, поскольку на его главной площади демонтировали памятник Ленину. Гость «Радио Свобода» – исполняющий обязанности мэра Славянска Олег Зонтов. Это необычный для Донбасса градоначальник. Журналист Олег Зонтов был единственным депутатом Горсовета Славянска от украинских патриотических сил партии «Батьківщина», а в прошлом году стал добровольцем АТО. О войне чуть позже, а в начале разговора я попросил Олега Зонтова рассказать о том, как славянские сносили памятник Ленину.
Когда 5 июля Славянск был освобожден от боевиков, тогда вполне на волне вот этой освободительной можно было его демонтировать. Но когда уже прошло время, 2-3 месяца, я, например, приступил к исполнению своих обязанностей в октябре, то вопрос о его демонтаже уже стал настолько больным, потому что кроме части проукраинско настроенных активистов, у нас достаточно есть еще большая часть приверженцев посткоммунистических взглядов. Памятник был действительно, как в прямом и переносном смысле, камнем преткновения в громаде. Наши общественные организации патриотического настроения, они собираются на еженедельные вечи, и один из основных вопросов – это требование демонтажа памятника. Но в то же время были и такие прецеденты, когда выходили люди в защиту этого памятника. И я, как приступив к обязанности, сказал, что это для меня тоже является принципиальным вопросом. И я, хотя как гражданин и человек однозначно за демонтаж этого памятника, но как исполняющий обязанности городского головы должен найти компромиссы. Поэтому мною были инициированы общественные слушания, когда приходили представители разных общественных организаций. Мы проводили несколько круглых столов. И в конце концов, где-то весной, мы вышли на понимание того, что все готовы на такой цивилизованный его демонтаж и перенос на временное сохранение, предположим, в парк культуры и отдыха для дальнейшего определения судьбы. И тут как раз был подписан президентом закон о декоммунизации, и мною был вынесен вопрос на сессии городского совета о его демонтаже. Но, к сожалению, депутатский корпус недостаточно проголосовал. Скажем, голосов не хватило. То есть нужно было 31 голос для его демонтажа, проголосовало всего 22 депутата. В результате, в том числе и общественники, выступили, что это определенный вызов и провокация, что теперь как бы не остается ничего, кроме того, как его демонтировать вне решения городского совета. Ну, что и произошло в ночь с 3-го на 4-е. Но он был демонтирован цивилизованно. Там краном аккуратно погрузили. Сейчас находится на хранении на коммунальном предприятии.
И как город воспринял этот демонтаж? Были какие-то акции протеста? По городу ходят какие-нибудь слухи, возмущения? Или спокойно?
Ну вот прошло 3 дня, и внешнего формата возмущения нет.
Что вы хотите поставить на месте этого памятника? Есть уже какие-то идеи?
Мною инициирован конкурс на реконструкцию площади. То есть создание в центре Славянска такого европейского уголка отдыха. Я вам хочу сказать, из всех тех предложений, там ни на одном рисунке, ни на одном эскизе не было памятника Ленина. Там есть зоны отдыха, есть малые архитектурные формы. Активно обыгрывается наш, на площади у нас есть фонтан, вот еще такая аквазона сделана. И в том числе там тоже ландшафтный уголок на этом месте, ну, в одной из идей планировался.
Олег Вячеславович, ну вот это все размышления, которые могли бы быть в абсолютно мирном, спокойном, тихом городе. Но в общественном сознании ведь Славянск связан с ужасами, с войной. Собственно говоря, с него начался вот этот конфликт, который продолжается до сегодняшнего дня. Я знаю, что вы тогда, год назад, уже больше года наблюдали своими глазами захват города, дело милиции, вот все это начало. Что вам запомнилось?
Как вы правильно отметили, что Славянск действительно как в Европе, так и на Украине, и во всем мире является вот одним из таких трагических символов этой войны, которая сейчас идет против нашей страны. И действительно, Славянск 12 апреля прошлого года стал один из первых городов, захваченных боевиками. И я не только наблюдал, но и, к сожалению, попал один из первых под вот физический пресс боевиков. Меня пытались захватить тогда около городдела. Но, к счастью, удалось избежать ареста. А вот одному из моих товарищей, Володя Рыбак из Горловки, его арестовали буквально через 3 дня, и 19 числа зверски пытали и убили у нас же в Славянске. И вот Славянск, ставший символом вот этой жестокости и трагизма, потому что в административных зданиях, в СБУ и в исполкоме, в подвале содержались люди, их пытали, убивали. Тем не менее, он стал одним из первых городов, который был освобожден 5 июля прошлого года. И на сегодняшний момент я всегда вот такой месседж информационный продвигаю, что он должен стать и картинкой новой Украины, освобожденной и восстановленной. И к этому есть предпосылки.
Олег Вячеславович, но вы упомянули вот эти вот страшные вещи, которые происходили во время правления ДНР в подвалах, в СБУ. Ведь сидели очень известные люди, скажем, режиссер Павел Юров, журналисты, Ирма Крат, которая была заложницей. Будут ли наказаны виновные? Вот я знаю только об одном громком громком судебном процессе над бывшим мэром города Нелли Штепой, а еще кто-то арестован, кого-то судят, какое-то разбирательство ведется или все вот так просто забыто?
Нет, оно не забыто. Вы действительно правильно ответили. Сейчас только идет судебное разбирательство над бывшим городской головой Нелли Штепой. Но уголовные дела по вот тем захватам, вот в частности, я же тоже тогда, когда после попытки моего захвата мне пришлось выехать, я подал заявление, и оно находится до сих пор на особом контроле в следственном управлении Донецкой области. Точно так же, как и вот дело об зверском убийстве моего товарища Володи Рыбака, депутата Горловска, оно также находится в производстве. Единственное, что на сегодняшний момент пока нету информации, что кто-то действительно по этим делам задержан или проведены какие-то мероприятия. Возможно, это связано с тем, что идет война, и многие фигуранты этих преступлений, которые были совершены как в отношении меня, так и других людей, которые пострадали от бесчинств и зверств боевиков, то вот эти фигуранты находятся на оккупированной территории, то есть они воюют за так званую ДНР. Тут же есть и личные мотивы. Вот вдова Володи Рыбака, самое малое, что я мог сделать, это мы установили мемориальную доску на здании СБУ, где он содержался в подвале и, по всей видимости, был убит, его память. И она, когда приезжала, она, кстати, тоже боялась ехать в Славянск, потому что, тоже вот она живет сейчас в Киеве, и как бы вот у нее есть такой панический страх, что на этих территориях до сих пор что-то происходит. В ее родной Горловке она-то оккупирована действительно так, но в Славянске нет. И вот когда она приезжала, то мы собирались с друзьями на поминальный обед, и мы понимаем, что все равно не успокоимся, пока до логического завершения все не дойдет. Когда-то война завершится, и тогда каждый должен ответить по тем преступлениям. Я думаю, найдем, будет.
Как вы думаете, что тогда произошло в апреле? Это была такая операция, спланированная в Кремле, или авантюра Стрелкова и его отряда?
Нет, это наверняка было спланировано, потому что, как авантюра? Дело в том, что за месяц до того начались активные движения по всей Донецкой области, в том числе и на Славянске. Я неоднократно выступал тогда с открытыми запросами к прокурору города и к начальнику городдела, и был на приеме у руководителя СБУ тогдашнего. По поводу всех этих движений, мы тогда их не называли сепаратистскими, но они подавались по тому, что вот бендеровцы придут в город, они всех захватят, нагнеталась обстановка. И потом скрылся факт, что группа людей, которая была вооружена во время захвата городела, там же как произошло, когда подразделение Стрелкова, это было буквально 12-15 человек, захватили городел, подвели через час группу в количестве 50 человек, это были явно местные жители в балаклавах, и их вооружили прямо тем оружием, которое захватили в городеле. Так вот эти люди, они проходили предварительную подготовку. На базе у нас есть памятник архитектуры, называется Вилла Мария. Он был отдан церкви православной Московского патриархата под воскресную школу, под центр духовности и культуры. И вот там вот проходила подготовка этих ребят, и там, скорее всего, что они сидели эту всю ночь, их собрали, и потом вот так вот организованно привели. То есть организационный момент был. Был, и он явный, потому что спонтанно такие авантюры вряд ли возможно было. На мой взгляд, я думаю, это подряд, это была организованная и спланированная акция.
А есть в городе вот это ощущение, что война может в любой момент возобновиться и просто вернуться в город? И нет ли такого вот ощущения, что где-нибудь на очередной Вилле Мария уже тренируют боевиков для нового захвата органов государственной власти?
Есть периодические информационные провокации, которые закидываются с оккупированной территории, типа заявления их лидеров, что мы захватим назад Славянск, Краматорск, мы пойдем в наступление, то осенью, то зимой, то к праздникам к определенным, там сначала 1 мая, потом 9 мая. И я постоянно выступаю на пресс-конференциях и перед жителями, говорю, это все только слухи и провокации. На самом деле в городе на сегодняшний момент сосредоточено очень большое количество силовых подразделений, создана комендатура, поэтому момент, как вы говорите, где-то на какой-то такой же вилле можно сейчас готовить боевиков, совершенно исключен. Совершенно. Потому что и служба безопасности Украины работает, и военная комендатура работает, и патрулирование. Поэтому я думаю, на 99% исключена такая возможность. Даже те попытки разведывательно-диверсионных групп, которые периодически засылаются, стоя оккупированной территории, с целью дестабилизировать обстановку здесь, в городе, они тоже не доходят сюда, в город. Мало того, мною сейчас инициирован проект «Безопасный город». Мы при помощи наших предпринимателей устанавливаем камеры на въездах и выездах из города и в центре, которые будут как раз контролировать в круглосуточном режиме все перемещения. Поэтому, я думаю, тут определенная гарантия есть. Хотя слухи периодически вот такими в целях провокации распускаются и нагнетается ситуация.
Олег Вячеславович, вы в прошлом году сами пошли добровольцем, стали солдатом. Это было связано с ситуацией в Иловайске, да, вот с Иловайским котлом. Не очень обычный шаг для депутата, для журналиста. Почему вы решили пойти в армию?
Действительно, это было после Иловайского котла. И после тех сообщений, что тогда впервые появилось, что Российская Федерация принимает открыто в этом участие. То есть были уже зафиксированы случаи участия российских военных. И если до той поры у меня еще когда-то оставалась хоть какая-то иллюзия, что это не полномасштабная война, то после того, как вот это все произошло, это была вторая половина августа, все, иллюзий уже не было. Я понял, что это война. А если война, то мой долг мужчины, защитника, идти на эту войну для того, чтобы защищать свою территорию, защищать свою семью, защищать тот город, в котором я родился, в котором живет моя семья, растет мой ребенок. Потому что, когда она задавала вопрос: папа, а почему мы уезжаем? Ей было непонятно, почему, я депутат, журналист, владелец там нескольких газет, вынужден фактически бежать из родного города, и просто для того, чтобы не допустить в дальнейшем этого, вот так было решение принято.
Ну вот после того, как вы побывали на линии фронта, у вас появился однозначный ответ на вопрос, что такое эта война? Это агрессия России против Украины, это гражданский конфликт или какой-то симбиоз вот этих вариантов?
Скорее всего, что это симбиоз. Не зря почему ее и называют гибридной войной. Это и не открытая агрессия Российской Федерации. Хотя присутствует техника, вооружение, наемники. И признано и Верховной Радой, в том числе и в нашем городском совете, признано, что Россия является страной-агрессором. Но, тем не менее, на международном уровне это не признано войной. И де юре этого нету. По факту есть, а де юре этого нету. Поэтому, скорее всего, что это действительно гибридная война. И в ней как присутствуют и террористические войска Российской Федерации, так и очень много, в том числе и Славянска. Чего уж тут говорить. По моим подсчетам, где-то около 300-400 человек воюют на той стороне из Славянска. Они ушли тогда, когда 5 июля город был освобожден, и они передислоцировались войска Стрелкова подразделения. Они тогда передислоцировались в Донецк, и в том числе с ними ушли жители Славянска, те, которые здесь поддерживали их с оружием. Поэтому они сейчас воюют тоже там. И гражданской войной это не поворачивается язык назвать, потому что вот эти терроризм на самом деле. Сейчас это такая своеобразная какая-то гибридная война, где присутствуют все элементы.
Олег Вячеславович, я знаю по вашей биографии, что вы учились в Российской Федерации, тогда еще в составе Советского Союза. Изменилось у вас отношение к России вообще за последний год?
Кроме того, что я был единственный депутат-оппозиционер в городском совете, то моя позиция еще, когда начались 24 ноября 2013 года, мы первый раз поехали в Киев на марш протеста, а потом было 30 ноября избиение студентов, и потом был 1 декабря, когда марш миллиона собрался, в принципе, с чего стартовал Майдан, то я сразу же открыто высказал свою поддержку, потому что Майдан это же не место, это формат сознания, это движение украинское. Высказал свою открытую поддержку, и тогда же начались угрозы. Одна из угроз была такая, бендеровская сволочь, мы тебя повесим. И я тогда еще так в шутку говорил, нашли бендеровца с фамилией Зонтов и с российскими корнями. Хотя по факту действительно так и получается, что сам я ярым защитником Украины оказался вот, ну, этнически, хотя я уже родился на Украине, то корни, да, российские, и образование свое начал в Москве, в Институте археологии. Ну, отношения прервались вот со многими родственниками, которые там находятся. То есть мы сейчас не перезваниваемся, никак не общаемся. И, в принципе, знаете, я вот анализирую терминологию, например, Второй мировой войны, когда мы говорим о победе над гитлеровской Германией, над нацистской Германией. Мы победили гитлеровскую Германию, но взаимоотношения с Германией же у нас восстановились и есть. И поэтому я думаю, что тут надо тоже употреблять терминологию «путинская Россия». То есть на самом деле я не хочу винить в наших бедах всю Россию. Вот мы, как говорили о гитлеровской Германии, сейчас мы говорим о путинской России. Возможно, уйдет этот руководитель, Путин, да, или произойдут какие-то другие изменения. И мы опять, ведь мы же на самом деле родственные народы, и корни у нас взаимные. Была гитлеровская Германия, и есть путинская Россия. И это мешать нельзя как с Германией и просто с Россией.
Гостем «Радио Свобода» был исполняющий обязанности мэра Славянска Олег Зонтов. Вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Дмитрий Волчек. 4 июня, за два дня до начала саммита «Большой семерки» в Баварии, премьер-министр Канады Стивен Харпер решил окончательно развеять туман двусмысленности, сохранявшийся в заявлениях западных лидеров об отношениях членов «Большой семерки» и Кремля. «Я не думаю, что Россия под управлением Владимира Путина может быть частью «Большой семерки», точка», — сказал Харпер. Он пояснил, что, по его мнению, Путин продолжает жить представлениями холодной войны. Вспомнив свою последнюю встречу с президентом России в Австралии, во время которой Путин говорил ему, что российских войск на Украине нет, Стивен Харпер заметил, что нет никакого смысла иметь дело с человеком, принимающим тебя за идиота. Это типичная внешняя политика России — выдавать черное за белое, хотя все знают, что это не так. Я думаю, что сколь долго они будут придерживаться такой политики, столь долго они будут относиться к нам как к идиотам. В таком случае нет никакого смысла поддерживать с ними диалог», — заключил премьер-министр. Он заверил, что Канада заблокирует любые потенциальные попытки возродить «Большую восьмерку», по крайней мере до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти. А министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралок вызвал посла России Сергея Киселева для беседы, одной из тем, которой была трансляция фильма «Варшавский договор» в эфире канала «Россия». В документальном фильме ставится под сомнение, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 был агрессией. В пользу этой точки зрения приводятся кадры пропагандистского советского фильма «Отпор врагам социализма». Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» представитель МИД Чехии Михаэла Лагронева.
В этом фильме содержатся идеологические клише, ложные утверждения и искаженные факты. Министр иностранных дел задается вопросом о том, почему по прошествии многих лет, на протяжении которых за эту оккупацию извинились не только представители Советского Союза, но и власти современной России, стало возможным появление такого документального фильма на российском государственном телевидении.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот в чешском министерстве иностранных дел недоумевают, как такое могло появиться на российском телевидении. И надо сказать, что я тоже был слегка поражен, когда все это увидел, потому что вообще без всяких комментариев цитируются советские пропагандистские фильмы 70-х годов. И без тени иронии говорится о завоеваниях социализма. Я это словосочетание не слышал 20 с лишним лет. С другой стороны, я не думаю, что этот фильм сделан специально, чтобы оскорбить Чехию, и одобрен в Кремле или сделан по какому-то заказу. Мне кажется, что он появился в достаточной мере случайно. Просто его авторы уловили дух времени и решили вот так вот откликнуться. Не знаю, что вы скажете.
Мне кажется, самое грустное, что происходит со всеми нами, что этот фильм, он же ведь вышел 24 мая. Его, наверное, многие посмотрели, а может быть, не многие, потому что это было такое очень позднее время. И я его посмотрела. Я на него даже не отреагировала. То есть я вздрогнула, как и вы, при этих завоеваниях социализма. И подумала о том, что у нас уже подрастает скоро второе поколение россиян, которые просто не знают этого слова. Мы все еще рвемся сохранить завоевание социализма. Так вот то, что к этому привыкли, не реагируем на это. Вот это вот, по-моему, самое ужасное. И если бы не ноты чешского МИДа и не просьба чешского и словацкого МИДа и не просьба редакции написать об этом инциденте, я бы еще раз не пересмотрела и не ужаснулась в очередной раз тому, как это все делается. Но даже больше фильма меня поразил ответ Петра Федорова. Это директор международной дирекции ВГТРК. Вот в ответ на... Он, так сказать, отвергает все претензии. И то, как он это делает, это уже само по себе предмет для разговора. Он говорит о том, что фильм сделан по всем канонам журналистики, и он вполне соответствует всем канонам этики. И это святая правда, потому что у них на ВГТРК, на НТВ теперь свои каноны и своя журналистика, когда можно все и ничего не стыдно. И вот этот ответ Федорова лишний раз вот эти такие актуальные тренды подчеркивает, потому что, например, Федоров говорит, а что, собственно, так возмутились? Ведь они считают по-прежнему, что все, что говорится на государственных каналах, это слово Кремля. Так вот, тут я могу вернуться к вашей реплике по поводу того, что вряд ли была заявка Кремля, вряд ли был заказ. Так в том-то и дело, что они теперь действуют без заказа. В том-то и дело, что тренды рождаются на каналах у Солонова, теперь уже в меньшей степени у Киселева. Вот у таких авторов фильма они подсказывают темы. Они подсказывают, они говорят, вот, ребята, посмотрите, а вот еще можно что-то запретить, а вот еще нужно что-то делать. И заодно, чтобы два раза не вставать, фильм еще решает какие-то задачи. Например, приглашает в качестве эксперта Леонида Ивашова, это такой известный ястреб, который, ну, конечно, сначала он ритуально плюнул в Америку, а потом говорит, а что Америка? Америка вообще ничего не понимает. Она начнет понимать что-то только тогда, когда вот ее территории будет причинен ущерб. Вот так вот делается эти фильмы. Федоров доказывает нам, что мы открыты для всех, мы открыты для всех. Мы готовы предоставить всем мы готовы предоставить всем слово. Но при этом он не предоставляет слово даже тем еще оставшимся в живых людям, которые выходили на площадь, на Красную площадь, в знак протеста. Об этом вообще, кстати, не сказано ни слова. Их нет. И не было ничего, и не было никакого протеста. И вот этот вот цинизм, переходящий в глумление, он еще нехорошо характеризует вот эту вот эстетику фильма, которая заявлена в названии «Рассекреченные страницы». Так обескуражен автор, говорит. А, впрочем, рассекреченных страниц еще ничего не рассекретили, кроме одной. Главная тайна Варшавского договора – это великая дружба между странами-участницами, защита интернациональной идеалов и добрая память, которую Советский Союз оставил вот в умах и головах членов участниц Варшавского договора.
Ну вот это скорее комичная, конечно, история, но вот есть по-настоящему мрачное, печальное это известие о том, что Дмитрий Зимин, меценат и основатель фонда «Династия», решил покинуть Россию. Я думаю, что не в последнюю очередь это связано с телевидением, с сюжетом, показанным по телеканалу НТВ, вот один из телеканалов, в котором как вы сказали, своя собственная журналистика, свои собственные критерии. Это сюжет о том, что Зимин будто бы спонсирует Навального и прочих оппозиционеров, и говорится об этом в самом что ни на есть обличающем тоне, с использованием украденной переписки и так далее. И мы знаем случаи, когда после таких сюжетов, причем именно НТВ, людей арестовывали, заводились уголовные дела, так что основателя фонда «Династия» вполне можно понять, учитывая к тому же и включение его фонда неожиданно в список иностранных агентов. Думаю, что он поступил правильно.
Ну, мы не будем обижать другие каналы, Дмитрий, потому что не только НТВ, хотя НТВ, конечно, был главный удар, потом еще и у Норкина все это обсуждалось, но и у Соловьева обсуждалось, и на Первом канале. Другое дело, что вот есть такие нюансы, что это как бы такая государство в государстве. В новостных блоках, то есть в официальной хронике, этого сюжета почти не было. Ну, какое-то было такое слабое упоминание, безоценочное. А зато вот в этих, извините за выражение, ток-шоу, пожалуйста, сколько угодно. И все это делается ровно в той же стилистике, в которой делается фильм «Варшавский договор», «Рассекреченные страницы» и прочее, прочее. Знаете, что меня тоже опять поражает? Вот как меняются люди, вот втянутые в воронку этого безумия. Вот, например, Вячеслав Никонов, Но ведь он когда-то, он всегда был человек определенных взглядов, но он держался в каких-то рамках. Я прислушивалась к его каким-то мнениям, потому что они все-таки были, ну, все-таки они были высказаны хотя бы корректным тоном. То, что он себе сейчас позволяет, это, ну, такой вариант более мягкий Жириновского. Или, например, Захар Прилепин, который уже просто с пеной у рта кричал и оппонировал, если я не ошибаюсь, Госману в списке Норкина. Тот сравнил Зимина с Биллом Гейтсом и говорил, что он занимается ведь наукой, он занимается просветительством. И Захар Прилепин орал, какое это просветительство, это чистая пропаганда. Но ведь и Захар Прилепин был другим. И извините, может быть, ему это будет неприятно слушать. Он даже когда-то работал в «Новой газете». И, так сказать, менял свои убеждения так стремительно и так лихорадочно, что это, конечно, поражает воображение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг».
Российские блогеры обсуждали на этой неделе ситуацию на радиостанции «Эхо Москвы» и споры об установке памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Главной героиней сетевых обсуждений на уходящей неделе опять стала помощница главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева. Борис Акунин, он же Григорий Хартишвили, оставил в своем фейсбуке такое послание «Эху».
«В свое время я дал разрешение вашему сайту брать из моего ЖЖ и фейсбучной страницы любые материалы, которые покажутся вам интересными. Это разрешение с сегодняшнего дня отменяется. Я больше не хочу, чтобы у вас появлялись мои тексты. Причина – опубликация на вашем сайте, написанная помощницей главного редактора радиостанции. Обращаюсь к Михаилу Касьянову, оппозиционному политику, которому пропутинские манифестанты сегодня же предлагали погулять по мосту вслед за убитым Борисом Немцовым. Ваша сотрудница пишет: если ты, политик, ссышь перед неудобными вопросами, резкими ответами и мечтаешь о спокойных эфирах и теплой водичке, тебе точно нельзя оставаться в политике. Эхо, политик, не для таких, как ты». Конец цитаты. Ну, значит, эхо и не для таких, как я. Я все понимаю про широкий спектр мнений, но это не имеет отношения к мнениям. Это просто мерзость. Прощайте, сожалею, соболезную, желаю скорейшего выздоровления.
Акунина возмутил вот этот текст Рябцевой, где фамилия Касьянова прямо не названа, хотя очевидно, что описана именно коллизия с его недавним отказом прийти в эфир «Эхо».
На днях один политик отказался от эфира на «Эхе». Причиной стала я. Точнее, не так. Причиной стал непрофессионализм этого политика. Потому как до меня политик отказывался от эфиров и с некоторыми другими журналистами «Эхо». Если ты, политик, ссышь настолько, что выбираешь журналистов, к которым идти, значит, ты признаешь превосходство этих журналистов над собой или свою ничтожность перед ними. «Эхо», политик, не для таких, как ты.
Вслед за Борисом Акуниным републикацию своих постов запретили «Эхо» Константин Сонин, Олег Козырев, Андрей Мальгин и другие. Тональность послания удивила некоторых журналистов самого «Эхо». Ксения Ларина принесла в Твиттере извинения Михаилу Касьянову. Илья Рождественский там же задал Алексею Венедиктову острый вопрос.
Имеет ли право кто-либо из сотрудников радиостанции, кроме главного редактора, говорить гостям, что «Эхо» не для таких, как ты?
Алексей Венедиктов назвал пост Акунина «ошибкой великого». Заявил, что Михаил Касьянов имеет полное право отказываться от эфира, а хамство своей златовласой помощницы прокомментировал с помощью риторического приема «сам дурак».
То есть, когда Пархоменко пишет в руководстве, что оно сидит в мокрых трусах, это никого не оскорбляет. Эстетически выберено, ась?
Препирательство московской интеллигенции по поводу Леси Рябцевой продолжается уже год, но каждое новое выступление помощницы Венедиктова поднимает все более мощную волну негодования. Незахваченные эмоции люди пытаются понять, в чем смысл Леси. Конкурируют две гипотезы. Одна называется «Седина в голову без в ребро», вторая объясняет действия Алексея Венедиктова теорией деградации институтов при авторитаризме. Первую гипотезу формулирует, например, Анна Наринская.
«Сын в очередной раз перечитывает «Три мушкетера». Я сегодня за кофе открыла наобум, а там как раз эпизод, как Бекингем закрывает все порты Англии, чтобы кардинал не получил вовремя украденные подвески. А своему королю объясняет это так. Я решил объявить войну, и эта мера – мое первое враждебное действие против Франции. И Д'Артаньян думает, вот, мол, от таких пустяков, типа влюбленности, зависит судьба народа и жизни многих людей».
Это, конечно, романтически авантюрное преувеличение, но все-таки. И вот я уверена, нет никакого стратегического плана, великого троллинга, а есть венедиктовский бес в ребро. То есть мы просто-напросто свидетели суеверной, как сказал поэт, и угодливой любви пожилого человека. И в том-то и дело, что система несвободы в нашем любезном Отечестве предоставляет ему полную свободу разрушать значимую вещь во имя остатков своего тестостерона.
Вторую гипотезу выдвигает Кирилл Рогов.
В умопомрачении Венедиктова меня интересует прежде всего институциональный аспект. Эту модель эрозии институтов мы наблюдаем довольно часто. Сначала вполне реальный лидер становится защитником института от внешних сил, которые институту угрожают. И в этом качестве он действительно начинает играть огромную роль. В результате в его руках сосредотачиваются огромные полномочия, он становится как бы равен институту. Эхо – это Венедиктов. И в этот самый момент институт оказывается абсолютно уязвим. Но не в смысле внешней экспансии, а в смысле слома тех внутренних стабилизирующих механизмов, которые раньше и держали институт. Ведь сила лидера на предыдущем этапе состояла в том, что он опирался на внутреннюю поддержку, на способности и силу института. Однако в процессе противостояния с внешней угрозой взгляд лидера на вещи постепенно переворачивается. Он видит свою силу не в доверии снизу, а в своем умении противостоять внешней угрозе, а институт начинает мыслить как зависимый от него, обязанный ему своим существованием. Для него меняются веса авторитетов. И вот тут происходит это. Ну, нравится Алексею Венедиктову некая Леся Рябцева, а кому-то не нравится. 10 лет назад это не имело бы критического значения для института.
Скорее всего, верны обе теории. Тем не менее, нельзя не заметить, что случай Леси Рябцевой давно уже описан в отечественной литературе, причем куда точнее, чем у Дюма. На это обстоятельство указывает Иван Давыдов.
Леся – это же просто русская литература, наконец-то пришедшая в журналистику. По-настоящему страшная русская литература, а не Лев Толстой в пижаме. Так и должны проходить эфиры. Политик. Здравствуйте, я политик. Леся, а по-моему, ты говно. Политик. Леся, епта, слышь, политик? Политик. Леся, вот вы говорите, что вы политик, а по-моему, вы уитик. Политик. Леся, заныл меня. Да ты в Бобруйск ездил, сука, ездил в Бобруйск? Политик падает. Леся, опять Абсорокина. Хармса как-то лучше они выдерживают.
За популярность в сети с Лесей Рябцевой на уходящей неделе конкурировал разве что Владимир «Красное солнышко», да и то в виде памятника. Идея установки многометрового князя на смотровой площадке около МГУ нравится не всем москвичам. Новости кампании против сооружения памятника публикует Любовь Соболь.
За выходные количество подписей за петицию «Не допустить опасное и незаконное строительство на Воробьевых горах» перевалило за 50 тысяч. На данный момент под петицией против установки памятника уже более 52 тысяч подписей, и темп сбора растет.
Протестуют, собственно, не против самого памятника, а против избранного для его установки места. Весь склон Воробьевых гор и часть прилегающей территории отнесены геологами к зоне оползневой активности, в том числе глубинных оползневых процессов. Петр Шкуматов полагает, что как раз по этой причине памятник и надо ставить на Воробьевых горах.
Троянский памятник князю Владимиру будет чуть менее, чем полностью заслонять МГУ, чем разрушит уникальный архитектурный ансамбль и смешает религию и науку в один большой несъедобный винегрет. Единственный плюс от этого безумия я вижу в том, что строить собрались они этого Владимира на большом плывуне. А ведь в свое время главное здание МГУ отодвинули подальше от склона именно по причине наличия плывуна. Поэтому со временем будет очень символическим крушение памятника Владимира в реку с учетом всех геологических факторов. Это сразу будет означать две вещи. Первое, что наука круче религии. А во-вторых, каждый первый будет проводить аналогии имени князя и имени ВВП. В общем, этот бред надо остановить, а если его не остановят, то он сам себя остановит. Физику и геологию никто не отменял, но с гораздо более серьезными политическими и символическими последствиями.
Лояльная московская федеральная пресса ведет широкую разъяснительную кампанию о необходимости памятника киевскому князю на Воробьевых горах. Самые замечательные аргументы у скульптора Салавата Щербакова.
Соседство скульптуры и здания МГУ логично хотя бы потому, что без Владимира не было бы и Михаила Ломоносова. Установка этого памятника – новый и смелый шаг. Шаг к нашим истокам, который сделали люди, знающие историю нашей страны.
В сети идет контркампания по возвращению киевскому князю исторического облика. Чаще всего цитируется вот это место из биографии киевского князя. По призыву своего дяди Добрыни Владимир изнасиловал Рогнеду на глазах ее родителей, после чего убил ее отца и двух братьев. Конец цитаты. После этого дискуссия возгоняется уже до третьего уровня, и просвещенная публика, вместо того, чтобы обсуждать противозаконность всего происходящего, обсуждает моральный облик святителя Руси. Вот гневный пост Александра Тимофеевского.
Того, что все грехи смываются крещением, разоблачители, видимо, не знают, иначе не стали бы облизываться на злодеяния Владимира Язычника, совершенные до того, как он крестился сам и крестил Русь. С тем же успехом можно перечислять преступления благоразумного разбойника, раскаявшегося на кресте, а он вообще-то первым вошел в рай. Не было никакой надобности топтаться со слоновой грацией в житии крестителя Руси, почитаемого православными, когда речь всего лишь о памятнике, который в тысячный, в стотысячный раз воспроизводит одно и то же, как бы похожего портретного дядьку, реалистического, прямо из древнерусской жизни. Этот дядька появился в XIX веке и там навсегда остался. Он сам по себе не великое завоевание искусства, но размноженный в бесчисленных повторениях, давно стал садово-парковым китчем, проклятием улиц и площадей. Не надо плодить дядек, ставите памятник, думайте про образ, он может быть любым, а вовсе не только антропоморфным. Хорошо найти редкий, единственный образ, но и напрашивающийся бывает уместным. Почему бы не воздвигнуть на Воробьевых горах крест? Разве это не лучший памятник Владимиру Крестителю?
На крест, думаю, противники памятника тоже бы согласились. Как минимум, активистам было бы что пилить в рамках борьбы с охватившим Россию мракобесием.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В субботу милицейский спецназ разогнал гомофобов, пытавшихся воспрепятствовать проведению в Киеве марша равенства. Серьезно ранен один спецназовец. ЛГБТ-сообщество Украины собирает средства для лечения пострадавших стражей порядка. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
В марше равенства, который стал одним из самых обсуждаемых и скандальных событий недели, участвовали несколько сот человек, а охраняли его почти 1000 бойцов милицейского спецназа. Накануне лидер правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что его сторонники не допустят проведения подобного мероприятия в украинской столице. В то время, когда общество должно объединиться вокруг идеи противостояния московской агрессии, организации так называемых ЛГБТ наращивают масштабы своей деятельности. Это не просто работа, направленная на моральное разложение украинского народа, но и плевок на могилы тех, кто погиб в борьбе за Украину, написал Ярош на своей странице в Фейсбуке. Несмотря на то, что организаторы держали в тайне место и время проведения марша, около 30 радикалов появились на Оболонской набережной уже через 20 минут после начала мероприятия. Они распылили в толпу слезоточивый газ, бросали по демонстрантам через милицейские кордоны дымовые шашки и петарды. У некоторых в руках были отвертки и ножи. В ходе столкновений пострадали не менее 9 спецназовцев. Один из них находится в тяжелом состоянии. По данным киевской милиции, во время беспорядков задержаны около 30 членов различных националистических организаций. О марше равенства рассказывает его участник, правозащитник, сопредседатель Украинской коалиции по противодействию дискриминации Назарий Боярский.
По оценке и правоохранительных органов, и наших организаторов, в марше равенства приняло 300 человек участие. Марш продлился суммарно час. И по расстоянию это было 500 метров участники марша прошли. Мы считаем, на самом деле, что это очень хороший результат, потому что это тот результат количества участников. Мы имели гораздо большее количество людей, которые изъявили желание в виде реализационной формы принять участие в марше. Но это та, которую мы могли в более безопасных условиях провести. Понятно, что в Украине, как в постсоветской стране, существует ряд предупреждений в отношении к вопросам равенства, ЛГБТ-сообщества и тому подобное. Организаторы и органы власти допускали то, что будет контакция. Именно поэтому мы видим, что киевская милиция обеспечила должную охрану. Президент страны сказал, что он не видит оснований для того, чтобы препятствовать проведению марша. Но самое важное не только отношение органов государственной власти. Для меня очень важно, что те ценности, которые прошли через Майдан, они не остались каким-то прошлым. Это осталось теперешним для украинцев. И мы видим, что украинцы готовы их отстаивать. Огромное количество людей публичных поддержали Киев Прайд. Это и народные депутаты, и журналисты, и писатели, и художники. Очень приятно было видеть, что это действительно марш равенства. Это были не только представители ЛГБТ-сообщества, но и представители разных общественных организаций, национальных меньшинств, абсолютно разные люди, которые понимают, что свобода, независимость и равенство – это ценности, за которые украинцы готовы бороться и отстаивать.
Украинские СМИ сообщают, что в ходе столкновений во время и после марша пострадали не менее 9 спецназовцев и один праворадикал. А есть ли пострадавшие среди участников акции?
Нам поступило несколько сообщений личных от участников, что действительно радикальные группы они были и что на них напали уже в дворах. Нам сообщили о незначительных повреждениях. Мне лично известно о разбитой губе и ударе по голове, который не сопровождался кровью. Такие инциденты были. Организаторы Киев Прайда уже приступили к тому, чтобы собрать материальную помощь пострадавшим во время исполнения своих должностных обязанностей милиционерам в лечении. И, конечно же, очень жалко, что пострадали от рук радикалов, также, как нам известно, несколько волонтеров, которые помогали с обеспечением порядка на марше равенства.
В прошлом году подобная акция, запланированная на 5 июля, была отменена за день до ее проведения. Впервые марш равенства прошел в украинской столице в 2013 году. Тогда власти и милиция сумели обеспечить безопасность его участников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.